Уважаемые братья и сестры, наш город посетил преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, доктор медицинских наук, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках Санкт-Петербургской митрополии, священник Григорий Григорьев. Он посетил областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков», где принял участие в круглом столе. Точнее говоря, провел беседу с медиками, теми, кто занимается реабилитацией, вел круглый стол главный нарколог Свердловской области Олег Валентинович Забродин. Мы представляем вашему вниманию фрагменты этой, на наш взгляд, интереснейшей беседы.
Огромное такое получил я удовлетворение, посмотрев ваше учреждение. И хочется только пожелать, чтобы их побольше было, таких учреждений. Но вот будем надеяться, что это первая ласточка, которая, по примеру вашего центра, будут создаваться новые. Я имею опыт работы с зависимостями очень большой, 75-го года. 40 лет я этим занимаюсь. Я выпускник военно-медицинской академии. После академии я служил на подводных лодках, проходил интернатуру по психиатрии, был старшим психоневрологом Тихоокеанского флота во Владивостоке, участник многих дальних походов, 3 аварий на подводных лодках. По демобилизации из флота возглавлял психотерапевтическую службу в клиническом центре Академии наук СССР в Санкт-Петербурге. В 1987 году на базе Академии мы создали Международный институт резервных возможностей человека, который я возглавляю до вот сего времени, 26 лет этому институту. И за эти годы через меня, как через практического врача, прошло лечение более 130 тысяч больных с разными зависимостями. В 93 году я защитил кандидатскую диссертацию по психотерапии алкоголизма в Бехтеревском институте, а в 2004 докторскую диссертацию по психотерапии духовно ориентированной героиновой зависимости на примере тысячи героиновых пролеченных наркоманов в МЧС, Всероссийском центре экстренной радиационной медицины, МЧС России. Было две специальности – медицинская психология и безопасность в чрезвычайных ситуациях, то есть наркомания как угроза национальной безопасности. В 2006 году мне было присвоено звание профессора по кафедре медицинской психологии Медицинской академии последипломного образования, где я много лет преподаю. Это бывший Ленгедуф, сейчас мы называемся Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, где я являюсь профессором кафедры психологии и педагогики, так это теперь называется. Также я являюсь профессором Санкт-Петербургской православной духовной академии, веду спецкурс «Аддиктивное зависимое поведение», являюсь деканом факультета психологии и философии ЧЕК Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге и заведующий кафедрой психологии. Также являюсь профессором кафедры педагогики и теории образования общецерковной аспирантуры и докторантуры. Вот сейчас я выполнил докторскую диссертацию, вторую по богословию «Грех как аддиктивное поведение». Это уже вторая часть богословская, вот, которая вот под этим основанием. Но также я являюсь настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, который вот, значит, строили наши бывшие пациенты. Вот вместе с отцом Игорем мы много лет сотрудничаем в рамках Иоанна Предтеченского «Братства Трезвения» Русской Православной Церкви. Проводим постоянную работу в разных епархиях. Специфика моей работы в том, что с самого начала работы, по сути дела, мы взаимодействовали вместе с Церковью. И у нас в институте есть база данных, но она уникальная, потому что мы наблюдаем пациентов на протяжении всего времени после лечения. У нас нету количества лет. И мы пытаемся восстановить вот ту древнюю традицию, ну, дореволюционную нашу, когда врач, учитель и священник, это были три столба, на котором стояло общество. Это, собственно говоря, школа Владимира Михайловича Бехтерева, это школа Ивана Петровича Павлова. И пытаемся использовать, ну, все достижения современной научной медицины, с одной стороны, с другой стороны, многовековой опыт церкви. Я как-то не задумывался, вот первая клиника психиатрии вообще в России, это была клиника военно-медицинской академии. Ей, ну, порядка сейчас где-то 160 лет, плюс-минус. А до этого ведь не было ни психологов, ни наркологов, ни психиатров, и всем занималась церковь. И сегодня, когда мы занимаемся наркологией, то фактически мы не знаем этот опыт. И в этом смысле я считаю, что наша сама система образования наркологическая, с моей точки зрения, она, ну, я думаю, что я, в принципе, как человек, имеющий практический опыт, и, в общем-то, который столько лет в этой зоне отработал, ну, имею право на свою точку зрения. Я считаю, что сама система подготовки врачей, психиатров, наркологов, она неправильная, в том смысле, что она депрессивная, потому что современный врач, Он учится до той степени, пока поймет, что алкоголизм неизлечим, наркомания неизлечима, и фактически после этого, когда он знает, что, в принципе, до конца вылечить человека невозможно, вот он приступает к этому лечению. На самом деле церковь, которая рассматривала все зависимости как грех, сказать, что грех неизлечим, это абсолютно неправильно, потому что если грех неизлечим, то вся система церкви, она бессмысленна, и то, что Христос на кресте вообще принял смерть за, в общем-то, весь мир, за наши грехи, это получается бессмысленная жертва. И мы верим в то, что, да, действительно, конечно, любой грех преодолим и любая болезнь преодолима. Да, понятно, вероятность возврата всегда есть, существует. Но, например, если человек не пьет там 3 года, 5 лет, он находится в ремиссии. А если человек не пьет 20 лет, ну, по современной, в общем-то, сейчас разные есть подходы, разные классификации. Но это алкоголизм или наркомания в благоприятном развитии. Ну, в общем-то, если на грех перенести, грешник в благоприятном развитии греха. В этом есть что-то такое не совсем как бы нормальное. И мне кажется и представляется, что очень не хватает врачам вот этих вот богословских знаний, потому что они очень сильно повысят понимание того, что такое зависимость, и понимание причин развития зависимости.
Далее в разговоре отец Григорий остановился на подходе богословия к пониманию зависимости в принципе.
Вот, смотрите, история следующая. Господь, когда создал первого человека Адама, он показывает ему райский сад. И райский сад он ему показывал как садовнику. Предполагалось, что Адам будет в этом саду работать, трудиться, общаться с Богом и достигнет того состояния, которое мы называем обожение. Через труд, через созерцание, через богообщение. И, потому что райский сад – это преддверие Царства Небесного, согласно учению святых отцов. А вообще движение к Богу, оно эволюционно бесконечно. Согласно святоотеческой традиции, даже ангелы развиваются, архангелы. То есть эволюция беспредельна. И вся Вселенная стремится от простого к сложному. То есть это эволюционный закон развития вообще Вселенной. И фактически древо познания добра и зла, которое показал Господь Адаму, оно не было злым. Просто это возможность выбора, послушаться Бога или не послушаться. Но просто те знания, которые получал человек, приняв этот плод, они были преждевременны для него, они не были плохими, просто были преждевременны. А змей, он сказал очень просто Еве, что «а зачем трудиться, зачем работать? В общем-то, съел и порядок, станешь как Бог». То есть, фактически он перевернул всю систему, то есть ты достигнешь этого состояния мгновенно, без усилий, без труда. И вот Господь говорит ученикам: «Ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится вам». Преподобный Серафим Саровский так расшифровывает эту концепцию. Есть 3 вида капитала – денежный капитал, чиновный и духовный. Если духовный капитал для человека является главным, то ни деньги, ни чины, ничто человеку не повредит. Если убрать главенствующее значение высших нравственно-духовных ценностей жизни человека, то повторяется сказка о золотой рыбке. Сначала новая корыта, потом изба, потом боярыня, потом царица. Чем больше доза, тем меньше кайфа и больше ломки. То есть, фактически, зависимости – это попытка обрести высшие нравственно-духовные ценности вне заповедей Божьих, простым путем, коротким путем. То есть, снять вот эту вот, как бы, часть благодатную, вот, ну, про ломка идет как наказание. То есть, если мы представим, что стоит какая-то очередь в какое-то место, то это, как бы, с черного входа попытка все это дело получить.
Отец Григорий подчеркнул, что когда человека выводят из зависимости медики, очень важно, чтобы именно в этот период произошла встреча человека с Богом, чтобы он начал понимать, что существуют духовно-нравственные ценности.
Вот это, наверное, и будет главным фактором качества ремиссии. Если бы вы меня спросили, вот мы возродили вот эту древнюю практику зароков, обетов, а вообще я как свою наркологическую деятельность начинал с того, что я в свое время учился у Александра Ивановича Довженко, вы, наверное, слышали про него, причем я именно у него учился, в Феодосии, я хорошо знаю метод Довженко, я занимался по методу Довженко, и у меня есть свое понимание этого, именно как из первоисточников. И, в общем-то, я знаю, что метод Довженко, он появился из практики дореволюционного общества трезвости. Наш нынешний патриарх Кирилл, тогда он был митрополитом Кириллом, он дружил с Александром Ивановичем, и он ему вот эту вот книгу подарил, Александра Довженко, священника Александра Рождественского, который возглавлял до революции Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. И он построил свою методологию на опыте обществ трезвости, возрасте дореволюционных, но только, значит, метод зарок он назвал кодированием. А зароки и обеты – это древняя церковная практика восстановления, укрепления воли человека. То есть зарок – это обещание не делать злого дела, а обет – это обещание сделать доброе дело. Зарок подразумевает получение исцеляющей Божьей благодати в ответ на покаяние человека. То есть при зароке человек просто просит Бога и получает благодать, а при обете подразумевается деятельное служение в духе трезвости. То есть это более высшая форма. До революции была такая практика, когда у папы были проблемы с алкоголем, он давал зарок, а мама и дети с 7-летнего возраста давали обеты, как бы была группа поддержки для того, чтобы поддержать его. Поэтому необходимо применение практики зароков и практики обетов. И некоторое время, занимаясь лечением по методу Довженко, и, в общем-то, довольно успешно все у меня проходило, но потом я столкнулся с таким фактом, когда человек не пьет 10 лет, приходит и говорит: вот я запил. А почему вы запили? Он говорит: а я не знаю, почему я запил. Ну как, расскажите, как было дело. Ну как было дело? 10 лет в шкафу стояла бутылка, я ее не замечал. Тут прохожу, смотрю, стоит. Он говорит: ну а что вы подумали? Говорит: ничего не подумал. Одна рука берет бутылку, другая стакан. Нет, а что вы подумали? Говорит: нет, я очень удивился. Ну и что дальше? Ну смотрю, наливает, раз и выпил. А как что? Говорит: еле затолкал. А зачем вы это делали? Не знаю. Ну хорошо, был бы такой один человек. Другой случай. Не пил человек 7 лет, поехал в Америку. В Нью-Йорке в подземном переходе на него напали негры-грабители, начали грабить. Тот закричал: я русский. Те грабить перестали, достали бутылку московской, стакан и предложили выпить за дружбу. Если бы я не выпил, они зарезали бы меня. Так выпил и отпустили его сразу. После этого он уже запил, его потом транспортировали. Человек не пил, Пыталовский район Псковской области, 12 лет. Егерь. Пошел на охоту, заблудился в своем лесу, попал на вражескую территорию в Эстонию с ружьем. И был задержан пограничным нарядом. Но его привезли на границу, на заставу, составили протокол, вызвали начальника. Приходит начальник заставы, школьный товарищ, с которым сидели на одной парте, дело закрывают, достают бутылку, выпивают, потом отпускают. 3 месяца стоит на рогах. И у меня, в общем-то, начало возникать такое ощущение, что мы чего-то недолечиваем. Мне вспомнился тот самый солитер, ну, вы все знаете, да, широкого лентяца, которым человек заражается от рыбы. И вот бывает, его гонит, он бывает 30 метров вырастает. Вот он выходит метр за метром, потом раз, обрывается. Человеку становится легче, но потом он отрастает через какое-то время. И я вот так вот решил, что, конечно, здесь надо вот эта духовная помощь. То есть, фактически, вот я когда вспоминаю свою службу на подводной лодке много приборов, и от работы приборов намагничивался корпус подводной лодки. И от этого приборы начинали глючить. Подходил корабль, набрасывал провод, пропускал ток, снимал напряжение, приборы работали нормально. Так и человек, он намагничивается отрицательными энергиями, эмоциями, стрессовыми всякими такими моментами. И очень важно его размагнитить, избавить от этой отрицательной энергетики. И, в общем-то, люди пьют ведь для того, чтобы забыться, отключиться, расслабиться, чтобы снять вот этот отрицательный потенциал. И раньше эту функцию выполняла церковь. В первую очередь с таинством исповеди, когда человек на таинстве исповеди мог освободиться от отрицательной энергетики грехов. И не просто освободиться, а при таинстве причастия, когда он принимает тело, кровь Христа, восстановить вот это вот состояние души. Согласно церковным подходам, что дают церковные таинства? Вот горит костер в лесу, комары отлетают. Костер гаснет, комары налетают. Вот душа человека, если в ней пребывает Господь, благодать Святого Духа, она светится невидимым светом, и внешний мир невидимый не может подействовать на человека, потому что воздействие темного мира происходит через мысли, через двоение мыслей, которые как комары лезут в голову. То есть, согласно учению святых отцов, Господь стучится в сердце, а лукавый стучится в мысли. Современные люди, они не понимают вот этого вот, ну, святоотеческого правила, когда святые отцы обучали, что мысли бывают внутренние, собственные, бывают внешние, приходящие извне. А внешние бывают 3 видов – от других людей, от Бога и от сатаны. И в «Добротолюбии» – это пятитомное руководство по борьбе с мыслями, которые лезут в голову, писали 40 святых на протяжении 20 веков, 200 лет. Было описано 900 мыслей, которые могут приходить отрицательные, и против каждой были даны антидоты. И все, что мы сегодня называем психоанализом и всем остальным, это, ну, отдельные растения с этой грядки, они, в принципе, даже неплохие, просто взаимосвязи всех нету. То есть это, ну, это целый космос, это огромный пласт, над которым работали лучшие умы человечества много веков. И сегодня, занимаясь вот этой практикой реабилитации, крайне важно это использовать. И также еще, помимо вот этой психотерапевтической работы в области реабилитации наркоманов, алкоголиков, я использовал методики саморегуляции, смысл которых – научиться думать о хорошем, когда плохо. Вот, то есть для того, чтобы накапливать как можно больше положительных, ярких воспоминаний. Об этом Федор Михайлович Достоевский очень много говорил. Очень важно, что когда станет плохо, чтобы было куда прятаться. Психологическая защита человека – это количество положительных воспоминаний. Вот их надо как можно больше накапливать в себе. И вот, если нам удается обучить человека вот тому, чтобы думать о хорошем, когда плохо, это очень важно, конечно.
Отец Григорий Григорьев отметил, насколько важно, чтобы медицинские реабилитационные центры сотрудничали с Екатеринбургской метрополией. Ведь, по мнению отца Григория, четвертьвековой опыт – руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской метрополии протоиерея Игоря Бочинина уникален.
Потому что то, что вы делаете, это очень важно. Но если так получится, что эта работа соединится с отцом Игорем, он человек очень, я бы сказал, в этом смысле такой хорошо организованный внутренне, и он очень многим бы мог помочь людям. Вы можете меня спросить, все ли больные, приходящие на лечение к врачу, захотят пойти в церковь? Я думаю, что их будет порядка 40-50%, половина. Но это очень большой процент, он очень важный. И можно будет смотреть разницу качества ремиссии в этой группе и в другой группе. Вот я когда защищал докторскую на ученом совете в МЧС, у меня главным оппонентом был Борис Дмитриевич Кровосарский, покойный наш, бывший главный психотерапевт страны. И там такая вообще завязалась очень большая, жесткий такой диспут пошел вокруг этой темы. И главная была тема такая, вот дух – это дух, а ваг – это ваг. Вот, а это, собственно, богословие, причем здесь медицина, медицинская психология. И вообще, вот какое это имеет отношение к науке? Я на это сказал, вы знаете, мы не ставим задачи вскрыть механизм воздействие благодати Святого Духа на человека. Мы это не трогаем. Но последствия мы можем посчитать. Вот посмотрите, вот это сейчас пришла в церковь, а это не пришла. Вот математика, вот результаты, вот цифры. Вот что это дает. Почему это происходит, это другой вопрос. Но в принципе факт, вот он имеет факт. А математика, знаете, вот говорят, вообще цифры в науке это самое главное. Потому что концепции научные могут меняться, а цифры они остаются, если они корректно собраны. Потому что математика, она вот такая вот, простая. И вот эти современные методы статистической обработки, научные, их просто невозможно фальсифицировать, потому что, ну, это будет видно просто сразу, когда огромные выборки идут. У меня вот эта выборка 1000 наркоманов, она большая выборка была героиновых. Мне удалось получить ремиссию по катамну за годы 33% в этой группе. Но это при условии стационар, психотерапия, реабилитационный центр. Ну, в общем-то, реально 33%. Вот сейчас у меня в храме, ну, половина народу, очень огромная вообще в храме, большой очень приход. И я говорю, вот на Святой Земле, отец Игорь, знаете, есть храм 12 апостолов на Галилейском море, а у нас храм 12 алтарников. То есть у меня вот эти все бывшие наркоманы, там они по 15-20 лет в ремиссии, они помогают там на службе, у них бизнес, семьи, в общем-то, они ведут полноценно, их много таких людей. И они не пьют, не курят, обязательное, конечно, условие отказа от всех зависимостей, они же переходят друг друга. И если этим заниматься, это все выходит, это все можно их выводить. И с церкви это гораздо легче. Вы не представляете, какая огромная помощь врачу и психологу вообще происходит, когда какая-то часть еще будет переключена на священника. Это просто нет слов никаких. Вот когда нас разъединили всех, это вот понятно. Вот сейчас все говорят об объединении. Объединиться очень трудно, потому что, ну, язык немножко разный, немножко непонятный. Но такое объединение усилий, оно настолько вот продуктивно, настолько полезно, и настолько все в этом выигрывают.
Отец Григорий Григорьев остановился на том, что очень важна реабилитация самого врача.
Ведь для того, чтобы помогать человеку, надо, во-первых, верить в то, что делаешь. Ну, в общем-то, желательно самому вести трезвую жизнь, желательно, с моей точки зрения. Я понимаю, что это не является абсолютным условием, но вообще, когда приходит больной к врачу и говорит, помогите бросить курить, а врач говорит, сейчас докурю и вылечу, Ну, понятно, ведь это люди с лукавым духом, они же это почуют моментально. Вот чего-чего лукавство они учухают сразу. И когда они видят человека, который не лукавит, который не курит, не пьет, для них это сам по себе стресс, это для них очень сложно представить. Но иметь дар исцеления. Дар исцеления – это дар сострадания, сопереживания, эмпатии, способность почувствовать боль, неформально подойти. Это все срабатывает моментально. То есть любой метод, любой подход, он будет срабатывать. Но это тяжело самому тяжело врачу, самому психологу. Это тяжелая работа. Вот это сильно охлаждает, выгорает, тем более работая с наркоманами. Я помню, мне поначалу казались алкоголики тяжелыми больными, но потом, когда я связался с наркоманами, то я понял, что они ангелы на самом деле, алкоголики. Они живые вообще, а это же черные дыры, это разводчики, это лукавый дух. Но сейчас, когда я вспоминаю героиновых наркоманов с нынешним, это приличные люди были. Они были романтики, а то, что сейчас, это вообще бог знает что. Вот эта синтетика, когда каждую неделю выходит новый наркотик, когда мы даже не знаем, из какого инструмента выстрелили в мозг. Никто не знает этого, потому что эти вещества...
Да. Алкоголики для нас это десерт.
Да, алкоголики, это я говорю, это просто, я говорю, ангельский чин. Это живые, теплые люди вообще просто, это для души. Особенно вот я много лет работаю во Пскове, тут-то так получилось, не специально. 25 лет у меня отец в Пскове просто жил, и я все время к нему ездил, там мы создали центр нашего института, и за 25 лет получилось, что какое-то количество людей было пролечено, и у меня там появилась трезвая деревня, 400 человек, которые не пьют, вообще ни капли, вся деревня, постепенно, один от одного приходили, потом рядом с ними отрезвела на 3/4 вторая деревня, все, что не отрезвело, все на кладбище переселились, там все деревни на кладбищах. Поэтому, конечно, алкоголики, вот эти псковские алкоголики, вот они приходят такие, они добрые такие, вот они несчастные очень, они очень хотят выйти. И вы знаете, во многих случаях, когда он перестает пить, ему не надо больше никакая помощь, у него все нормально налаживается, то есть в огромном проценте случаев. Но у кого-то надо уже там дополнительная помощь какая-то реабилитационная.
Я хотел бы поблагодарить вас, добавить, что нас два раза разъединили. Первый раз в 2017 году. Второй раз в 90-м году отсоединили от комсомола и КПСС. Поэтому мы сейчас, конечно, в ужасном состоянии находимся.
Вы знаете, вот про комсомол и КПСС я вам так скажу. Мне вот говорят иногда, что вот мы не верим бывшим коммунистам, которые сейчас ходят в церковь и крестятся. А я говорю, вы напрасно это так делаете. Ведь коммунизм, это, по сути дела, это было православие, только без Бога. Ветхозаветные пророки были, Маркс, Энгельс, новозаветные были, Ленин, Сталин. Мученики были, борцы, павшие за революцию. С мощами была проблема, но решили. Крестные ходы были, демонстрации с иконами вождей. Съезд партии, поместный собор, приходской священник, парторг.
Взносы
платили. Взносы платили. Вот. 10 заповедей Божьих, кодекс для коммунистического, а учение о коммунизме. Слушайте, если люди верили в коммунизм, то как им в Бога не поверить? И реально была ведь в одном проблема, я помню.
В Бога даже полегче, да, вы считаете?
В Бога гораздо легче, потому что в нем не разочаруешься. И вы знаете, вот я вспоминаю, когда исключали из партии за пьянку, ведь что говорили человеку? Говорит, я тоже пью, но меня никто не видит. То есть не за то, что ты пьешь, а за то, что ты дискредитировал звание коммуниста, ты попался, ты пей, но чтобы тебя никто не видел. Вот то, о чем говорил Господь, вы, говорит, лакированные гробы, а наоборот, лакированный гроб – это хорошо, главное, чтобы он не открылся, чтобы все не увидели его суть внутреннюю.
Поделился отец Григорий Григорьев и своим собственным опытом поисков Бога.
Меня как-то вот очень не устраивало внутреннее, что вот я умру, меня закопают, и на могиле вырастет лопух. Это как у Базара в «Отцах и детях». В принципе, я понимал где-то, что вот, наверное, так оно и будет. Но как-то было тоскливо от этого очень сильно. И я еще член Союза писателей, я очень много изучал в свое время Достоевского. И как-то так вот я, изучая дневники писателей, меня удивил один момент. Идет беседа Достоевского с неким невидимым оппонентом, который ему говорит, а что вы будете делать, если вам докажут, что Христа нет? И тот отвечает, я останусь с теми, кто в него верит. Меня это так удивило, думаю, ну как вообще, докажут, а он останется. А потом я понял, вы знаете, вот я сейчас считаю, что 90% мозга не включается, если вера не включается. То есть этот орган мы не используем. Вера, она страшно полезна, она сильно повышает психологическую защиту. И, собственно говоря, вера, вот, и те люди, которые верили в коммунизм, у них это было включено. И когда вы сказали, что в 90-м году вот это забрали и уже вообще ничего не дали взамен, это, конечно, было, ну, реальное преступление, реальное, потому что, ну, человеку без веры жить можно. но он как в полузадушенном состоянии живет. Ну а потом дальше у меня так получилось, что в сентябре-октябре 80-го года у меня было 3 выхода в море на 3 разных подводных лодках. И 3 мы попадали в аварию. То есть вот выход, авария. И каждый раз чудом спасались. Ну когда за 2 календарных месяца 3 аварии, это крутовато. Чисто вот по психике, по нагрузке. А там же вот, ну это как на самолете. На 3 самолетах там за 2 месяца 3 попасть в аварии. Он у тебя же никто не спрашивает, приказ, и пошел в море. И вот я помню, 3-й раз мы чудом спаслись в Индийском океане. Вот я поднимаюсь на мостик, ночь, звездное небо над головой, и как-то хочется прыгнуть и плыть куда-то подальше. А надо вниз спускаться, а и плыть-то некуда, по сути, а куда ты поплывешь в океане. И вот я смотрю звезды над головой, их 1000 раз видел. И вдруг я понимаю, что там порядок, полный порядок. Вот каждая звезда идет по своему пути, каждый атом в молекулах. Но как раз такой порядок, неужели никто не следит? И как-то я понял, раз есть порядок, есть Господь Бог. Кто-то называет Вселенной, кто-то высшим разумом, кто-то, я не знаю, там, законами природы. Какая разница? Но Бог есть. А раз Бог есть, значит, каждый волос на голове перечтен. У меня как-то я успокоился, как-то так спустился сразу. Я не крещен еще был. Я крестился в 82-м году. Но у меня всегда было в море Евангелие и икона Николая Чудотворца с собой. Не знаю почему, понимаете, вот мама меня благословила, дала, вот я с этой иконой все время. И думаю, что вообще вера, она делает человека по-настоящему счастливым. Потому что у него появляется мотивация, смысл жизни. Он никогда не выгорит, он никогда не разочаруется в этом. В Боге никогда не разочаруешься. А в вожде можно разочароваться, к сожалению. Вот в этом как бы. А вообще коммунизм это дело хорошее было. И искренние коммунисты, они неизбежно перейдут в христианство, потому что у них выхода нету. Потому что без веры жить тоска, тоска зеленая.
Я, кстати, совсем недавно посмотрел фильм «Левиафан». Не советую никому смотреть его, нехороший фильм. Вот, но там есть один эпизод, где герой спрашивает у священника, ну что, вот, где твой Бог? Тот ему просто говорит, мой Бог со мной. Можно вот ради этого эпизода посмотреть фильм и все, и забыть. Знаете, у каждого свой. Согласен.
Мне вот буквально тоже не так давно я был в Финляндии, мне показали какой-то такой довольно старый голливудовский фильм, я его никогда не смотрел, что-то такое «Лунная магия» он называется, вот что-то такое название, «Лунная магия» или «Магия лунного света», вот что-то такое. Смысл в том, что ну, самый популярный маг и иллюзионист, который выступает в цирке и там делает всякие чудеса, ну он такой страшный циник и страшный вот атеист. И он считает, что все люди разводчики, и все, и он все время разоблачает все чудеса постоянно. Причем он человек такой неплохой, но такой вот он чисто математического склада, он ни во что не верит и все разоблачает. И приезжает к нему друг, который как бы магом номер 2 является в мире. И говорит, я вот познакомился с одной девушкой, она какими-то паранормальными обладает свойствами. Я пытался ее разоблачить, но не получилось. Не получилось. Может быть, ты ее разоблачишь. И он уговаривает, а у нее как раз отпуск, ее разоблачить. И в процессе этого разоблачения, значит, он начинает верить в паранормальные явления. И она ему приводит такие доказательства, что в конечном счете собирает там журналистов со всего мира, делает пресс-конференцию, что он изменил свои взгляды. Но так как он все-таки ну, старый, очень битый такой человек, он продолжает за ними наблюдать. И потом он их отлавливает, что они договорились, эта девушка с его другом, его развели. Но в процессе вот этого изучения он в нее влюбляется. И когда он, значит, разоблачает, он ее расстается, но ему как-то очень тоскливо становится. И у него очень мудрая тетя, живущая на юге Франции, с которой он все время советуется. И вот они сидят с тетей, тетя говорит, ну ты же ее никогда не просишь. Да, это вот она там мошенница, разводчица и прочее, прочее. Говорит, ну, говорит, скажи, а как у тебя? Ну, говорит, да, у меня другое мировосприятие стало, другие краски, другие цвета, другие радости жизни. Да, говорит, так ты же ее любишь. Говорит, ну, говорит, пойди, попробуй с ней восстановить отношения. И он идет, возвращает, потому что он понимает, что ему это дает то, чего не было раньше, вот это его любовь. И он пытается, значит, с ней восстановить отношения, делает ей предложение, она отказывает ему, потому что она уже дала там согласие с другим человеком, он возвращается опять, значит, такой, и тетя говорит, ну ты бы ее простил, если бы она еще раз там, он говорит, нет, я бы ее ни за что не простил, и тут в конечном счете она появляется, и он ее прощает, и в общем там все, то есть показано то, что без любви, а любовь является как одно из проявлений веры. Потому что с точки зрения психиатрии, ну как это, ну в принципе форма безумия такого. Когда видят какой-то образ, которого нету на самом деле, но это дает человеку что-то такое, что вот, ну дороже всего на свете. И я хочу сказать, что, конечно, я глубоко убежден, что если бы Бога не было, его надо было бы выдумать, потому что с точки зрения резервных возможностей, защиты, психики человека без Бога жить нельзя. Ну, а так как мы знаем, в общем-то, так как мы все-таки люди верующие и православные христиане, мы знаем реально, что все-таки Господь был, и тому достаточно много есть подтверждений, доказательств, и мы являемся Святой Русью, и мы реально понимаем, что если мы не восстановим нашу идеологию, то государство мы не соберем, у нас не будет стержня, вокруг которого мы соберем государство. А 10 заповедей Божьих, они устраивают все конфессии великие, и в том числе атеисты тоже их не отрицают. Поэтому вот это вот понятие добра и зла, а ведь если этого не будет, то тогда будет вот то, что сейчас в мире происходит. Вы видите сами, когда либерально-демократическая цивилизация сталкивается с религиозно-патриотической. И на самом деле, ведь то, что в мире сейчас происходит, тут у меня на факультете, мы создали сейчас кафедру политической психологии, и профессор Юрьев у меня руководит кафедрой, это основоположник политической психологии, наш профессор нашего университета Санкт-Петербургского. И он глубоко убежден, что вот эта вся идеология должна быть духовно-нравственной. Так вот, если мы говорим о том, что сейчас в мире происходит, ведь мы не задумываемся, что это есть самое настоящее вот это вот, ну, троцкизм, то, что... Это же теория Троцкого. Глобализм – это теория Троцкого. Это всемирная революция, уничтожение границ и, в принципе, единый язык и транснациональные корпорации над всем. И изменение границ добра и зла. Добра и зла. Изменение границ, уничтожение заповедей. То есть зло становится добром. И, в общем-то, ну, в принципе, мы стоим на пути вот этого всего дела.
В «Мастере и Маргарита», по-моему, тоже у Булгакова дьявол добром становится. На фоне
я еще когда учился в военно-физической академии, у меня была написана работа по «Мастеру Маргарите», «Три дня в лунном свете». Очень интересно, я там выделял 7 основных линий. Это очень интересный роман, это отдельная история, очень интересно. В принципе, там очень интересный показ идет этой ситуации. Там показано другое, что атеизм хуже сатанизма, потому что у Булгакова сатана предстает в роли евангелиста. Он начинает говорить, да нет, Христос был вообще, чтобы довести дьявола, чтобы он начал говорить, что он был. Берлиозу, который убеждает дьявола, что его нет. То есть дьявол сам себя убеждал, что его нету. Где-то он приехал в Советский Союз, и его начинают говорить, что нет. Ему обидно стало. Он стал убеждать, говорит, нет, он был. Он говорит, не надо никаких доказательств. Говорит, сейчас он будет вам предъявлено. Говорит, вам отрежут голову. Говорит, вот, собственно, и все. Поэтому в этом смысле, конечно, роман очень интересный, очень непростой, очень... Мало кто обращает внимание, что там 3 дня всего идет действие. 3 дня. Весь роман в 3 дня проходит, то есть он мгновенно во временном отрезке проистекает. Поэтому, конечно, вот эта вся система реабилитации наркозависимых без базиса духовного, она будет, КПД гораздо ниже будет. Я не хочу сказать, что это не поможет и не будет срабатывать, но огромные усилия будут и меньший выход, чем мог бы быть, поэтому... Ну, наверное, все мы должны прилагать усилия для объединения усилий церкви и медицины. И в этом смысле вам очень везет, потому что у вас отец Игорь, и здесь же структура эта создана очень... Не, на самом деле, я не просто так это говорю, такого нету нигде больше. Вот такого нету центра, как у вас, нигде. И такого батюшки, как отец Игорь, тоже нигде нет, который много лет занимается этой темой и... У него замечательные отношения с властью и вообще со всеми, он всех как-то так вот, ну не у каждого такой дар есть, каждому дано свое, вот у него такая харизма, он великий такой вот политик.
Давайте не будем его в краску выводить.
Да не-не-не.
Мы знаем отца Игоря прекрасно, нам приятны ваши слова, конечно, безусловно.
Вы знаете, вот моя точка зрения, что... Ну, человека почаще надо хвалить, несмотря. Не надо вот эта ложная скромность, есть, знаете. Потому
лучше,
что как-то вот...
Лучше похвалить ни за что, чем отругать за дело.
Абсолютно точно.
Я тоже...
Вы мудрый человек.
Вы начали говорить о кафедре политической психологии, не договорили немножко.
Профессор Юрьев считает, что вот если мы говорим о политике и мы говорим о феномене повышенной внушаемости, который мы сейчас видим нарастание, вот в политической психологии есть такой фактор, ну мы знаем, что повышенная внушаемость – это начало, в общем-то, ну, развития психических заболеваний. И повышенная внушаемость, способность без критики воспринимать какую-то информацию, это очень плохой показатель. И вот до 4%, когда людей внушаемых в обществе, общество выживает. К 8%, когда подходит количество внушаемых, общество нестабильное становится. А дальше предреволюционная ситуация. То есть люди могут совершать любые действия, которые потом они не могут даже оценить. Так вот, профессор Юрьев считает, что все майданы, все революции делаются под психотропами в обязательном порядке. И когда начинается демократия. Первое, отпуск медикаментов без рецептов начинается. Кстати говоря, в 90-м году у нас была эта история, когда все психотропы продавались без медикаментов и алкоголь. То же самое сейчас происходит на Украине. И вот именно вот этот фактор, он очень конкретный. И просто иногда добавляют вещества в пищу, добавляют там в булочки, в пирожки, раздают. И потом уже агитация идет вне критики.
Я, кстати, под печенье на Майдане раздавала, да? Там пирожки, ну, вот, да, работницы, да, госдепа. Да.
И на самом деле, конечно, эта ситуация очень, очень серьезная, потому что фактически идет, с одной стороны, религиозно-нравственная попытка сохранить базовые ценности традиционные, а с другой стороны, попытка, ну, физиологического подхода к человеку, что удовлетворение всех страстей, потребностей. Ведь на самом деле депрессия – это удовлетворение всех потребностей, отсутствие желаний. То есть, когда ничего не хочется, то это и есть депрессия. Психология и политика должны быть нравственной. И, в принципе, ситуация на самом деле катастрофическая сейчас в стране. Ну, по крайней мере, большая часть губернаторов действующих – саентологи. Еще плюс ко всему. Саентология – это очень непростая структура. Ее нигде нет. Это Америка и Россия. То есть это структура для разрушения государств, для вспарывания идеологии. Во времена Черномырдина 100 человек из Госдепа писали законы, которые сейчас реализуются. Вот сейчас идет разрушение окончательной системы образования. Все, что мы называем аккредитацией, лицензированием. Вот сейчас идет реализация программы. В течение ближайших нескольких лет должны убрать из вузов высших государственных всех преподавателей советского периода. Те, которые еще советской школы, чтобы окончательно это дело раздербанить. И создать, вот, ну то есть готовить человека на одну гайку, на одну, чтобы отучить людей мыслить, чтобы перестать вот как-то широко смотреть на какие-то проблемы. И, ну, в принципе, непростая на самом деле ситуация стоит. И в этом смысле зависимости, все зависимости, которые заменяют религию реально, то есть зависимость – это попытка найти Бога в другом месте, в конечном счете. Все хотят быть счастливыми, все хотят найти Царствие Небесное. И вы знаете, вот если сказать, в чем вообще главный драматизм зависимости, почему пьяницы Царства Небесного не наследуют, ну, равно как и наркоманы. Не потому, что они плохие люди, а потому, что Царствие Небесное силой берется. Вот где происходит встреча человека с Богом? При преодолении трудностей. Помните, странная такая, да, надпись? Витязь стоит на распутье трех дорог. Ну, вообще странноватая штука. Прямо пойдешь, голову сложишь, направо женишься, налево богатым будешь. Какой-то выбор какой-то очень странный. Ну, то есть, какой дурак пойдет прямо? То есть, он будет думать, направо женюсь, налево богатым. Но если женюсь, может, богатым. Нет, пойду налево, буду богатым, потом женюсь. Вот. А на самом деле, налево и направо там смерть, а прямо соловей-разбойник. Но там можно пройти с Божьей помощью. Поэтому, когда человек сталкивается с трудностями, и кажется, нету сил их преодолевать, он их начинает преодолевать, у него открывается второе дыхание, он получает опыт, он развивает свои возможности, он становится человеком. А если ученик в школе получает задание, и придя домой, чтобы не думать о плохом, принимает стопарик, то чему он научится? То есть человек уходит под наркоз. Он учится уходить под наркоз, и он не встречается с Богом. То есть с Богом происходит встреча на трудных дорогах. Вот в этом, собственно, главная проблема, что человек, посеешь поступок, пожнешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Сам человек создает себе судьбу. Судьбу ухода от трудностей. Уход от трудностей – это уход от благодати. Трудности – это самое большое сокровище, которое в нашей жизни. И когда проходит время, все самое трудное вспоминается как самое лучшее. Вот, а все, что легко дается, то совершенно не ценится, и чем труднее. И вот в этом смысле все наркотики позволяют уходить от этого. Так вот, современная политическая система, они приводят человека в это состояние, в состояние вообще ухода от всего, от ухода от трудностей. Поэтому посмотрим, как нам удастся развернуть эту систему подготовки. Ну, кстати говоря, я его все время спрашивал, меня очень интересовало, он очень хорошо знает Путина, его личная оценка. Он очень его позитивно оценивает как человека, не просто позитивно, а... Он просто любит этого человека, и вот жизнь бы за него отдал, настолько он к нему хорошо относится.
А как вы понимаете выражение «не сотвори себе кумира»? Я вот не могу понять его до сих пор.
А вы знаете, дело в том, что кумир – это то, в чем можно разочароваться, в принципе. Вот в Боге нельзя разочароваться, потому что Бога никто не видел. Ну, правда, видел пророк Моисей, видел пророк Илья, а так никто его не видел, Бога. А кумир – это как раз вот то, о чем мы говорили. Это зависимость, по сути дела. Это форма зависимости.
Богозаменитель.
В принципе, да. И в этом смысле не поклоняйся никаким другим богам, кроме Господа Бога твоего. Это перекликается с этой темой. Что Бог ведь в чем такая вот, ну я бы сказал, богословская заслуга еврейского народа, богоизбранность? Тем, что они первые показали, что Бог един для всех людей, независимо от национальности, вероисповедания, все, един для всех. А до этого все поклонялись кумирам, разным богам. И вот в этом смысле, как бы не сотвори себе кумира, не попадай в зависимость. Причем все зависимости развиваются под флагом свободы. То есть это вот как свобода употребления наркотиков, там, значит, хартия там, защиты прав наркопотребителя. У меня был один богослов в институте, который, ну, очень был ценный работник, но у него было периодически запои. И как-то так мы его вытянули из алкоголизма, он лет 15 не пил. Вот. И потом он начал изучать «Евангелие от сатаны», есть такая книга «Евангелие от сатаны». Я ему говорю: «Слушай, может, не надо тебя изучать?» Он говорит: «Ну, я должен как ученый знать эту книгу». Но он изучил «Евангелие от сатаны», потом 10 месяцев он пил, 9 месяцев был запой. И когда он вышел, я говорю: «Ну, хоть скажи, о чем книга-то?» А он говорит: «Это кодекс прав человека». Это вот человек выше всего поставлен, и все как бы, выше Бога, выше всего. И вот эта вот самость человеческая, его гордыня возносится на флаг. Там вообще нет ничего плохого. То есть все, что мы говорим о правах человека, это и есть вот в принципе. И вот они вот в эту сторону уводят. Но когда говорят о правах, сам человек-то никого не интересует на самом деле. То есть всех интересуют его права. И вот в этом смысле, конечно, ну, все наши зависимости, политическая психология, все стыкуется, потому что зависимости – это фактически форма религии.
Уважаемые братья и сестры, если вы обратили внимание, священник Григорий Григорьев указал на то, что система образования в нашей стране разрушается. Этот процесс идет давно, целенаправленно, и многие люди пытаются этому противостоять. В частности, создаются учебные заведения, где обучение идет все-таки в соответствии с православным мировоззрением. В частности, это христианская академия, в которой преподает отец Григорий Григорьев.
Русская христианская гуманитарная академия, она находится в Петербурге, адрес Фонтанка, 15, неподалеку от Невского проспекта. Это отдельное большое здание. Она существует уже 25 лет. И среди всех негосударственных вузов страны она занимает первое место по России. У нас есть несколько факультетов в академии, в частности факультет психологии и философии, который я возглавляю. Есть факультет богословия, причем у нас на богословском факультете сейчас создана совместная магистратура с общей церковной аспирантурой и докторантурой Владыкой Ларионом. И мы проводим, значит, подготовку по психологии, магистратуру, бакалавриат, по теологии и богословию. У нас есть факультет исторический, есть факультет филологический, есть факультет культурологический. И, ну, так вот, мы давно общаемся с отцом Игорем, что вот та работа, которую мы проводим в разных епархиях, все-таки многим людям не хватает такого системного научного образования. И вот возникла такая идея вот, развернуть вот эту работу по обучению, в том числе людей, с выдачей государственных дипломов и бакалавриата, и магистратуры. Ну, сейчас мы будем говорить о магистратуре, на базе, вот, в том числе, Екатеринбурга. Я несколько слов с радостью нашему декану, значит, профессору Богатыреву Дмитрию Кирилловичу, он сам представит мне.
Спасибо, братья и сестры. Мы приехали сюда по приглашению Владыки для того, чтобы подумать о совместных образовательных программах. И эти программы должны быть связаны, с одной стороны, вот с той проблемой, с которой работает и отец Игорь, и отец Григорий. Это проблема зависимости, алкогольной, наркотической зависимости. И у отца Григория есть своя методика и своя школа. Но мы думаем о том, что эта школа должна стать и педагогически, что она должна воспроизводиться. В частности, в епархии и в окололежащих епархиях есть запрос на это.
Если вас интересует обучение в магистратуре академии, для этого необходимо, чтобы у вас было высшее образование, возрастного ценза нет, вы можете звонить по телефону 8-912-226-80-50. Это психолог общества трезвения Нина Вальдемаровна Терещенко. Итак, телефон 8-912-226-80-50. В нашем эфире был преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, профессор, доктор медицинских наук, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, священник Григорий Григорьев. Следите за нашим эфиром. Во время поста мы еще 3 беседы представим вашему вниманию. Храни всех Господь!